Доброго времени суток, за бортом 17 июля 2017 года и в вашем MP3-эфире 253 выпуск подкаста «Витая пара». Таки, наконец-то, за две недели мы набрали тем, набрали ведущих, все выздоровели и рады вас приветствовать в нашей уютной виртуальной студии. Ром, привет.
Привет-привет. Это
бессменный соведущий мой. Сегодня тему, естественно, никто не читал. Будем импровизировать по ходу пьесы. Вот давай тогда ты выбери, Ром. Я хоть как-то глядел, когда отбирал, что тебе интересно из того, что...
Не, ну я люблю тему. Вот как у тебя самая первая тема, нейросети.
У нас две темы про нейросети. Можем их, кстати, одновременно и обсудить.
Ага.
Какая вторая? Вот первая нейросеть о том, что нейросети научили по кардиограммам определять аритмию, причем сильно точнее, чем это делает живой человек, глядя на ту же самую кардиограмму. А вторая тема по поводу того, что нейросети на основе анализа большого количества фотографий способны моделировать лицо любого заданного человека и делать видео с какими-то речами от него. Ну, а звук подделать это уже...
Да, круто.
Вот с какой начнем?
Это уже мелочи.
Да.
Ну, вот первый, да, получается, по поводу... И, кстати, по поводу диагностирования аритмии, да, и там прочих заболеваний сердца. Я, да, это уже баян, мне кажется. Надо посмотреть.
Да, она прошла недельная, то есть, да.
Да. А может, больше? Нет, мне кажется, больше, или больше, чем неделю. Вот. И на самом деле нужно вообще понимать, что то, что те профессии, которые еще там лет 10 назад считались творческими и думали, ой-ой-ой, компьютер никогда их не заменит, сейчас становится уже, выясняется, что они совсем не творческие. И те же врачи, то есть говорим, вот там врачи такие, они особенные, там лет 10 учатся. Да, там, например, вот, кстати, да, вот он тоже был на медосмотре. Не был? Вот. То есть эти кардиограмму делают, то есть чик-чик-чик, короче, все эти кардиограммы сделали, там тетенька взяла, посмотрела, все норм. Идем дальше. Иди дальше. Вот. И то есть, и оказывается, что ее работа совсем не творческая. Совсем там, в принципе, ее голова нейросеть, да, или его голова нейросеть, она менее может быть качественной, чем нейросеть искусственная. И просто это нужно уже зафиксировать. То, что мы вот эти кучу вот этих профессий, даже ну, те же, кстати, во многом были вот эти, например, журналисты спортивные. Наверное, это совсем старая новость, когда нейросеть, программу научились писать спортивные обзоры. То есть в нее загружается спортивная статистика, и он полностью делает текст обзора какого-нибудь там, футбольного матча.
Господи, как страшно вот. Становится.
Да,
нет,
ты не слышал?
Я,
нет.
Видишь, нейросети это больше по вашей программерской части, и мы обычно просто админим ноды под этими нейросетями, чтобы они и жили. Вот как они там, как оно внутри устроено, тебе больше понятнее, более понятно.
Ну да, но тут получается, что вот эти, например, радио какое-нибудь спортивное, да, которое оперирует цифрами, или там экономическое радио. То есть можно, вот сейчас у нас Яндекс сделал просто радио там с музыкой, которое подбирает. И я, кстати, да, я видел, что у бесплатной версии там реклама включается. У меня просто плавная подписка, мне реклама не попадает. Вот, то есть, а тут могут сделать не музыкальную радиостанцию, а вполне себе информационную, новости, и она будет тот же Яндекс, он же анализирует новости, и он может реально сделать классный голос на основе нейросети, причем ты можешь сам выбирать себе голос, и будет генерировать тебе разговорное радио.
Ну, они даже же занимаются, у них же есть там проект своего голосового помощника, Алиса, кажется.
Ну, не, ну, Миша, видишь, голосовой помощник это одно, а тут ты сделаешь, вот, например, слышал, вот я тут слушаю радио Business FM, там у них тупо по кругу идут новости, вот, и вполне IT-компания может сделать такую штуку.
Свою бизнес-радио.
Даже аналитику, Да, то есть можно сделать нейросеть, анализировать, которая, если мы можем анализировать какое-нибудь там заболевание сердца, то там биржевые тоже колебания, мы сможем тоже анализировать с помощью нейросети и делать аналитическую программу ежедневную.
Да, ее можно даже сделать.
По заказу.
Ну да. Аналитику. On demand. Кстати, слушай, это классная тема для облачного сервиса. Аналитик as a service. AS.
Ну, видишь, что все равно. Надо же данные получить, структурировать. Все, мне кажется, в этом основная проблема. В принципе, эти опенсорсные все нейросети, они же доступны. Да. А, еще нужно, получается, нам нужно много данных и большой дата-центр.
Угу.
То есть, вот как раз тема была с этим, с Гуглом. Они создавали свои распознавалки, нейросети распознавания голоса. Да? То есть они на очень большом количестве данных они сделали распознавание, и теперь это распознавание влазит, я не знаю, сколько там в Андроиде. Ты видел, там 200 мегабайт, даже меньше, наверное. Сотни мегабайт — это нейронная сеть, которая может распознавать голос. То есть вот, например, у нас в голове, в мозгу, да, там говорят, вот, человек понимает там речь, там его там Homo sapiens, а на самом-то деле это всего лишь для этого нужно там 200 мегабайт нейронов.
Отсыпьте помеси.
Все. То есть это совершенно не творческая тема.
Ну и к чему ты это все ведешь? Чем это все?
Ну к тому, что людям придется становиться все более творческими, еще дальше. То есть конкуренция с искусственным интеллектом, с нейронными сетями, она сейчас становится абсолютно реальной.
Ну,
и теперь...
Видишь, основная проблема сейчас вот всех этих, как я понимаю, искусственных интеллектов в том, что далеко не все понимают, как оно внутри работает. То есть почему оно принимает те или иные решения.
Так и не нужно. В том-то и весь и смысл. То есть, это получается, как работает мозг. Не нужно понять, чтобы понять всю систему, да, получающуюся, не нужно понимать, как это внутри работает. У тебя есть вход и выход, и он дает тебе правильный ответ. Это вот, кстати, я тебе обещал, завтра принесу книжку «Искусство системного мышления». Вот. И ты почитаешь. То есть, как работают системы. То есть нужно подходить к нейросети не как что-то внутреннее, не нужно понимать, как она внутри работает, а нужно работать с ней как системой, как с единым объектом. И тогда все будет зашибись.
Ну, посмотрим. Я пока... Видишь, я админ, у меня другое мышление. Я должен контролировать все, что происходит там с моими системами. И когда они начинают вот вести себя, начинается всякая магия, тогда мне становится немножко неспокойно. Ну, это профессиональная деформация.
Не, ну ты понимаешь, ну то есть получается, у тебя есть сервер, и нужно с этим сервером, с ним общаться, то есть ты общаешься с ним как системой, да, то есть он единое целое. А когда тебе нужно, получается, что-то пошло не так, ты ищешь отдельный момент, то есть ты ищешь, получается, что на него начинает влиять. То есть, да, то есть вот есть какая-то, ты видишь конкретную одну проблему, И ищешь какие-то узлы, которые могут на это повлиять. Ну, у тебя там сейчас, наверное, ну, в общем, ладно. В общем, это да. Отдельно.
Ты все-таки фанат нейросетей, с тобой здесь сложно.
Я фанат системного мышления. Вот. Ну, вот, в общем, ты почитаешь книжку, и потом это обсудим отдельно.
Вот, вторая тема, что чуваки научились делать фальшивые видео, которые... даже мимически очень сильно походят на оригиналы, и зачастую будет сложно отличить, то ли это фейк, то ли это прямо вот реальный живой человек говорит такие глупости вам в прямом эфире. То есть мы спокойно сможем зарядить две нейронки, посадить за место нас кого-нибудь, и пусть нейросеть учится на нас и за нас ведет прямые эфиры. Прикольно же будет.
Не, ну да, то есть получается... Ну, кстати, я когда еще учился в университете, то есть это, не знаю, лет... Сколько это было? Окей. Ну давай, 10 лет назад примерно была программа FaceGen. Слышал такую?
Нет.
Нет? В общем, что за программа? Берешь три фотографии, то есть получается там, как это, профиль, как это, профиль, фас, да, ну, короче, спереди по бокам лицо, да, фотографируешь, а сзади не надо, наверное, даже было. Вот, три фотографии, потом на этих фотографиях указываешь, где у тебя нос, где у тебя уши, где у тебя рот, нажимаешь на кнопочку, и она, ну, тогда у меня был компьютер, ну, хотя от процессора сильно зависело, то есть, ну, какой-нибудь Core 2 Duo, где-нибудь 2 ГГц, он это делал, ну, минут 20, наверное, фигачил. И получалась трехмерная модель твоей головы. И, слушай, не видел, ни разу,
что ли? Ну, как-то это не было распространено. Мы больше по пикам прикалывались, считали тики процессора, дезассемблировали сишный код, вырезали из него всякую фигню, глупости.
Ну вот.
Ну, в общем... свои развлечения скромные такие весьма...
Вот. Ну, видишь, у нас было нескромное развлечение. То есть мы. И там было прикольно, то, что там он еще создавал, в принципе, анимацию. То есть можно было. Эта трехмерная модель получалась довольно реалистичная. То есть все прям трехмерная модель с текстурой, все как надо. И можно было подвигать ползунки и заставить эту модель улыбаться, там, грустить, эмоции выражать. То есть вот так вот. Но это было 10 лет назад. А сейчас, когда то есть, трехмерную модель там, головы вообще уже никого не удивишь. Да, сделать. Теперь вопрос только анимации.
Видишь, я так понимаю, что и похоже, здесь если... основной дил не в том, что они научились там, делать анимацию этой трехмерной головы, а большой дил в том, что эта трехмерная модель копирует мимические различные особенности, то есть там произношение... при произношении, там, закрытие век, образование морщин, вот это вот все копирует с живого человека, которого она изучала какое-то время.
Ну, да, то есть получается ценность это, вот этих всех, вот, там, как, вот есть какой-нибудь актер, да, у него есть там своя какая-то особенность, или там ведущий, а все, теперь ценность этих особенностей, она сильно падает, потому что теперь эти особенности можно загрузить на флешку и куда хочешь передать, сымитировать.
Ты прямо рисуешь какой-то очень страшный мир.
Так не, ну это вот эта реальность. То есть получается ценность разглядывать кардиограмму, ценность классно там говорить эмоционально, она теряется. То есть становится, то есть мы теперь можем все это делать искусственно.
Ну, грустно это все. Для меня, по крайней мере.
Почему грустно? Так это же офигенно. То есть мы, получается, себе освобождаем кучу времени.
И чем его занять, простите?
Ну, вот конкуренция, получается, конкуренция. То есть теперь нужно будет быть все умнее и умнее.
Вот, да. Так, что еще с тобой потрогать за сегодня? Давай хватит, наверное, за нейронные темы. За нейронные сети, мы и так на них зависаем. Чтобы нам такого взять интересного. Ну, давай вот потрогаем, кстати, госуслуги. Потому что есть заявление доктора Веба о том, что на сайте госуслуг есть потенциально опасный код, который может привести к... может начать заражать посетителей и красть информацию. Вот. А с другой стороны, есть интересное расследование на эту же тему от Яндекса, который... провели свое расследование, если я правильно помню, я сейчас открою статью и уточню, выяснили, что просто по каким-то причинам в шаблоны HTML-ные, которые отдаются пользователю, отдавались айфреймы с... которые присутствуют в различных расширениях и использовался для сбора статистики и показа рекламы. Вот.
То есть цель была для сбора статистики, для рекламы.
То есть и Яндекс приходит к тому, как, то есть даже не столько, то есть это даже не расширение там какому-то фреймворку, это какое-то браузерное расширение, которое стояло у администратора системы, и когда он правил HTML и выгружал его, вот каким-то образом этот iFrame просочился в боевую верстку. То есть такой...
А, то есть просто по глупости,
да.
Тоска. А вот, кстати, видишь, как получается? Получается, что... А ты пользуешься госуслугами?
Ну,
вот
так, эпизодически приходится.
Ну, то есть ты сходил в Ростелеком там?
В свое время, да.
Как-то ли где-то, да, получил?
Да-да-да-да.
Вот я тоже сходил, да.
Вот.
Вот. И получается интересная тема. То есть это штука государственная. Угу. Да? То есть она находится вне конкуренции. То есть если бы у нас было бы несколько сайтов с госуслугами, то это бы ударило по авторитету, да. Там конкуренция, там посещаемость ухудшилась бы. А тут можно прокосячиться, и ничего страшного.
Я подозреваю, что эту глупость уже давно поправили, и что все-таки аудит этой системы эпизодически проводится. О чем как бы свидетельствует, как минимум, отсутствие крупных неизвестных утечек в последнее время оттуда.
Не, я точно видел, да, что новость, то, что поправили. Поправили,
вот. Конечно, естественно, что для такого сайта, как госуслуги, который практически как 42, то есть причины и начало всего, вопрос доверия к этому сайту, на него же завязано много сервисов, то есть, ну, не знаю, я видел там паевые инвестиционные фонды, можно теперь не идти в отделение банка, не заключать никаких договоров, а ты регаешься учеткой госуслуг, и тебе наступает тут же счастье. Ты можешь там потом карточку привязать, оплатить карточкой паи в инвестиционном фонде. Куча других сторонних сайтов, там типа, ну, налоговая, понятно, завязана на госуслуги, но и сторонние там магазины и другие места, где важна твоя паспортная какая-то информация, они привязываются к твоей учетке. Они сделали опишечку для того, чтобы можно было привязаться к учетке на госуслугах. И можно использовать госуслуги как центр авторизации такой, весьма разухабистый, который очень, очень много про тебя знает. И, естественно, да, как только обнаруживается какой-то там способ даже теоретического воздействия на систему, они обязаны просто прикрыться. Так что здесь я бы не стал так ругать админов. Во-первых, человеческий фактор действительно везде бывает, набор расширений у каждого свой. Ну, теперь возьмутся за ум, и в следующий раз мы получим какую-то более стабильную систему, может быть, лучше оттестировано. Еще один тест-кей.
А с чего это они займутся за ум? Вот зачем?
Ну, потому что для них подобные инциденты — это как раз потеря того же имени и потеря доверия.
А что, ну, потеряют недоверие, ничего страшного.
Ну...
Это, ладно, это так.
Да, у нас с тобой разные взгляды, поэтому давай мы...
Это вот уже политика пошла.
Тему холивора мы оставим за порогом этого эфира.
Ну, в общем, страшно, потому что вот у меня вот у меня стоит приложение госуслуг, то есть я поглядываю, то есть не, чтобы у меня не было никакой там задолженности по налогам, по штрафам, но... Но вот это, конечно, безопасность, это страшновато, потому что там, например, информация о машинах, да, то есть получается о всем моем доходе. То есть если какой-то человек получит централизованный доступ к этой информации, то тогда он просто будет там воры профессиональные, то есть они выгрузят, то есть они будут знать, у кого можно что украсть. А это супер крутая информация.
Поэтому наверняка идет охота, поэтому я... По крайней мере, хочу надеяться, что за этими данными хорошо следят. Ну, по крайней мере...
Мне кажется, что тут вопрос в том, что нужно переходить на блокчейн и децентрализовать данные.
Блокчейн тоже, с одной стороны, новомодная технология. Я ко всему новомодному отношусь очень консервативно, в силу, опять-таки, профессии. Поэтому я пока сделать посмотреть. Есть и успешные атаки, в том числе, на блокчейн.
Ну, это, понимаешь, это все равно. То есть ты... Чем классно вот эти все бесконтактные платежи, вот эти Android Pay, там, Samsung, Apple, вот, тем, что там при передаче передается просто тикет, который там нагенеренный передал. То есть и все, что можно украсть, это только этот тикет. Все. То есть если ты можешь украсть там тикет на одну транзакцию, которую можно отменить и дальше жить. Вот. А когда у тебя все централизовано, система, то, воруя, получается, всю базу, ты
воруешь всю базу. Ну, это вопрос рисков, понимаешь? Это... Ну, мы опять сейчас немножко скатимся из IT из IT-плоскости почти что в тему политики и использования этих данных. Поэтому предлагаю все-таки двигаться куда-то дальше. Выбирай тему.
Тут что-то все про политику опять.
Биткоин, который мы начинали обсуждать до эфира потихонечку. О том, что...
А я, знаешь, я вот... Получается, да, то есть я... Вот это, ну, давай расскажи.
Не, ну, да, давай, если ты или ты что-то другое хочешь. Можем не биткоин, можем... Не знаю.
Ну да, да, ну просто про биткоин. То есть, ну, да, понятно, что... тема, да? То есть с 1 августа биткоин может разделиться на две или больше версий. То есть проблема, опять же... как бы системная, да, то есть если у тебя что-то, как open source, то есть если нет людей, которые систематически постоянно занимаются какой-то, ну, профессионально, то есть то, что они, если они не будут им заниматься, они не будут кушать вкусно и не ездить в отпуск, то получится вот такая беда, то есть в конце концов все начнет разваливаться.
Да, именно.
Что и происходит, ну, да.
Что мы с тобой обсуждали, что биткоин в плане некоторой финансовой зрелости и все-таки не тот финансовый... Не дорос еще до таких вот... До состояния зрелого финансового инструмента. Вот, я наконец-то смог сформулировать свою фразу.
Это... Очень большие инвестиции нужны. То есть вот я вот, знаешь, когда еще лет 10 назад тоже слушал подкаст, есть такой Будам подкаст. Вот. То есть, вот он говорит, что если хотите вы хотите быть программистом, зарабатывать деньги, идите на Уолл-стрит.
Да, нужно.
Вот. А вот эти, то есть, получается, финансовые, то есть, финансовое ПО, не зря программисты за него получают большие деньги.
Потому что это очень большая ответственность. Что это все тот же трейд-офф, который ты платишь за то, чтобы мочь.
Ну, это даже не ответственность, это действительно очень-очень серьезные технологии. Так, ну, Путун, да, тоже он же
да,
занимается.
Он именно этим и занимается, и он за это получает свои кровные шекели.
Да. И это действительно очень-очень наукоемкое, я бы сказал, программное обеспечение.
Естественно, потому что малейшая ошибка в твоих алгоритмах тут же нагибает контору, которая им доверилась, на очень серьезные деньги.
Да, и вот страшно это про биткоин, что может развалиться из-за этого. Но при этом сама идея-то классная, блокчейна, и какие-нибудь крупные компании, то есть как мы тоже обсуждали, то есть мне почему-то вот видится, вот, если спросить, от Amazon, они сделают свой, получается, криптовалюту, в которой они будут в своем магазине все оплачивать. И вообще и завяжется всю экосистему. То есть получается такое государство.
Ну, если
люди будут зарабатывать.
Если им позволят регуляторы, ты пойми, что все эти действия, в том числе особенно с валютами, они очень жестко регулируются как со стороны государств. Ну, со стороны государства они и регулируются, потому что в том числе местами межгосударственными какими-то соглашениями. И вопрос места биткоина во всем этом или какой-то иной криптовалюты остается открытым.
А вот государство, ты знаешь, я не знаю, надо посмотреть. Мне кажется, вот что-то я видел какие-то картинки, что тот же Apple зарабатывает больше, чем наше государство.
Зарабатывает.
Побогаче. То есть Apple могло бы всю Россию купить,
сейчас,
в принципе.
Понимаешь, это такой интересный... Мы немножко ударимся в политику вот на полшишечки. То есть сейчас идет интересный общемировой тренд того, что государства начинают бороться с транснациональными компаниями, потому что транснациональные компании хотят, как на Диком Западе, быть источником всего, вплоть до каких-то правоустанавливающих вещей.
Ну, так они могут?
Вот поэтому...
Они так хотят?
Они могут, у них есть для этого ресурсы. Вот поэтому сейчас наблюдается очень интересный процесс. Но за сим мы минутку политоты объявляем закрытый и двигаемся дальше. В биткоине просто интересная ситуация, и они могут пойти по тому же пути, по какому пошел Ethereum в свое время, и это не добавило ему, мягко скажем, популярности. Когда у Ethereum была сложная ситуация, что человек, используя определенную уязвимость, достаточно большое количество этих монеток перетащил к себе. Я не помню, сколько там этих денег. Вот. И был... То есть они нашли эту уязвимость, ее удалось пофиксить. но для этого им пришлось форкнуть. И сейчас как бы есть две версии Терема, старый вот и новый, я не помню, как они, правда, по-научному называются, но есть у них какие-то свои обозначения. И это в свое время Этериуму нифига не добавило популярности. Ну, сейчас, правда, он возвращается к тому, что он, ему удалось привлечь майнеров. Майнить там чуть легче, чем майнить биткоины, которые уже местами, может быть, даже переболели какими-то детскими болезнями, но и монеток этих осталось там в блокчейне не так, чтобы дофига. Поэтому будем делать, посмотреть, во что это в конечном итоге выльется и к чему мы придем в конечном итоге. Вот.
Ну, майнить точно смысла нет.
Ну, биткоин, наверное, да. То есть сейчас уже в основном люди живут за счет того, что просто подтверждают транзакции.
Ну да, нет, мне все-таки кажется, что вот тоже это жизненная позиция. То есть мне кажется, нужно жить так, чтобы производить реальный продукт. А вот эти все торговли на бирже, эти майнинги и прочее.
Скажем дружно,
псат. Все, да. Ну, это как бы даже по-человечески, мне кажется, это не очень.
Ну, не очень. Тут с нами могут не согласиться, но здесь я внезапно тебя таки даже поддержу. Нужно производить какой-то продукт, не знаю, физический, интеллектуальный, когда ты просто, ну, пережигаешь железо и якобы что-то... Эти ребята напоминают чуваков, которые, там, не знаю, в компьютерных игрушках, там, в Call of Duty, что там, Counter-Strike, торгуют скинами. К этим, к оружию.
Если тебе World of Warcraft, я слышал, как-то можно редкие шмотки продавать.
Ну, в линейке этот рынок тоже был достаточно развит. Lineage 2. Торговали им и голдой, и чем только не торговали. Вот, это как раз из той же... Для меня биткоин вот как раз инструмент из той же области, да. Как мы взяли...
Ну, возможно. Ну, ладно. Да, только назвали, получается, игрушечные деньги назвали еще раз, еще более настоящими.
Да, и как бы эту игру сделали более увлекательной. Потому что изначально это была чисто гиковская тема, вот поднять этот хешрейт до каких-нибудь там, ну, адекватных значений. И вот как раз рассчитывали биткоин пер ватт, по-моему, был такой расчет. То есть сколько биткоинов ты на ватт потраченной энергии. И это было соревнование. Ну, а сейчас... Курс взлетел, из игрушки гиков это все стало игрушкой спекулянтов. Мы в эти игрушки официально играть отказываемся. Вот, да. Как-то так.
Подкаст «Витая пара» не одобряет.
Да, но давно уже пора выпустить какие-то свои стикеры. Подкаст «Витая пара» одобряет и не одобряет. Окей, давай, ты какую-то еще тему хотел.
Я хотел, ну вот, например, W3C все-таки одобрит стандарт DRM для HTML5. DRM-ку
для HTML5. DRM. Ой, да. Там целая Санта-Барбара, да. Как это все одобряли. То есть, у них же там целая процедура, как это должно происходить. И получается, что как бы часть игроков индустрии была за внедрение DRM, крупные производители браузеров и активисты open source были против внедрения DRM в стандарт HTML5. Вот. Им пришлось собрать целое совещание по этому поводу, и там была комиссия, которая пыталась решить все-таки стоит, не стоит, а если стоит, то как, и в общем, было потрачено много времени и нервов. В конечном итоге эта комиссия тоже не смогла прийти к какому-то консенсусу. И председателю... Председатель этот же чувак комиссии? Господи, как тяжело иметь дырявую память. Да, вот Тим Бернес-Ли, он делегировал принятие решения совещательному комитету, но дискуссия зашла в тупик, и согласно регламенту, директору все-таки пришлось принимать решение единолично. И он написал, что после всех рассмотрения всех вопросов, он принял решение, что эти спецификации должны быть одобрены комитетом W3C.
Ну да, но только ты все рассказал о политике. На самом деле я очень рад, что по этой теме идет настолько большая борьба. То есть это круто, что есть борьба. Вот. А получается технический момент. То есть получается, что у нас в браузерах были браузеры open-source. No. То есть, ну, это, например, самый у нас, какой самый любимый open-source браузер?
Firefox.
Chromium. А может, Firefox, кстати, да. Вот. Я, кстати, не знаю, там же была такая тема с видео тоже.
HD64, да.
Да, вот я тебе не знаю, Firefox его встроили или нет?
Не помню, по-моему, такие да, чем нет.
Ну, скорее да. То есть получается, получается, что в open source браузер, если он хочет, чтобы на нем работал какой-нибудь Netflix, амазоновские какой-нибудь кинотеатры и так далее, то тогда он должен будет строить в себя какую-то проприетарную, какую-то закрытую кусочек. Который неизвестно будет, что делать. И еще неизвестно, какие в ней будут уязвимости. И реально. И вот, и это на самом деле, эта тема вот очень страшная. Потому что как раз мы боролись с Internet Explorer, который у него были все эти свои особенности. То теперь у нас появляется такое место, черный ящик браузера.
Мы боролись с одним. А получили другое, получили это. Вместо того, что это можно было обвинить Ишака в несоблюдении стандартов, мы это получим в качестве стандарта, вот и все. Осталось еще стандартизировать ActiveX, и будет совсем ништяк.
Ну да. Ну, вот, кстати, ты вот веришь, что получается с помощью... Вот, видишь, у меня вот, даже знаешь, в чем проблема? Мне кажется, что с помощью вот этой технологии мы все равно от пиратства не защитимся, но при этом получим кучу головняков. Вот и все.
Конечно, так оно.
Так как в игрушке что-то встраивали и застраивали
защиты.
Ой,
ну, все мы помним эти и Demon Tools, и как все это обходилось в свое время, ну...
Да, Star Force, я помню.
Ой, Star Force. Блеск и нищета.
Что-то было, мне какие-то
Блеск и нищета Ubisoft'а.
Да, да. Это, кстати, да, вот по поводу пиратства. То есть у меня там, не знаю, на камере видно, на телеке включено. Это, можете оставлять комментарии, что у меня включено на телеке сейчас.
Слушай, даже мне сейчас интересно, что у тебя там включено. Я сейчас...
Ну, а вот пускай в комментариях напишут. На самом деле ответ очень простой.
Ну, окей, посмотрим, что там.
Как крутые ютуберы, они же там говорят. А вот вам вопросик.
Да, что лучше, Android или iOS? Давай устроим холивар прямо в прямом эфире. Ой, ладно.
Вот, да.
Смешно все. Окей.
Окей.
Давай еще какую-нибудь тему. Слушай, у нас есть куча железных тем. У нас есть AMD, кстати. У нас есть AMD. У нас, кстати, неделя безумных процессоров. Потому что появились AMD Ryzen Threadripper 1920X, 1950X, которые, незначительно уступая i9 от Intel, стоят от 500 до 1000 долларов дешевле, чем аналогичные им процессоры Intel. Как тебе такая тема?
А это вообще очень, очень круто. То есть я как раз на работе. То есть я знаю, что у нас новые компы покупают на AMD-шных процессорах. Вот. И мне хочется попробовать. Если бы мне такое поставили процессор,
на 16 ядер, 32 потока со всей фигней.
Да, ты знаешь, мне кажется, это было бы очень актуально. То есть я бы просто бывает действительно, когда стартуешь, то есть вот эти современные, да, Java приложение, то действительно там потоков очень много, и эти все ядра бы, они все пошли зашли бы хорошо.
Тебе бы и память, надеюсь, нужна была соответствующая, очень многоканальная.
Ну, память, да. Ну, кстати, да, можно, знаешь, как вот эта новость, я читал статейку, называется 24-ядерные ЦПУ, а я не могу сдвинуть курсор.
Это отдельная бага в винде десятки, да?
Да. То есть получается, чувак, у него там суперпроцессор, все классно, но при этом он замечает, что у него в какие-то моменты начинает тормозить система настолько, что он даже не может подвинуть курсор. Вот. И дальше там идет долго, он долго разбирается, залазит все в процессы винды, то есть смотрит, на каком процессе возникает блокировка, и получается, ну и получается, что действительно при открытии, насколько вот я читал, то есть пару дней назад, что открывается большое количество потоков. Вот, да, в винде потоки, не процессы. Вот, и эти потоки начинают когда закрываться, и там возникает какая-то блокировка на каком-то процессе.
Не,
и всё.
Есть понятие.
И все замирается.
Есть понятие и потоков, и процессов. То есть ты можешь в рамках одного приложения поднять несколько потоков. И вот как в Python у тебя есть там определенный менеджер, который как раз тебя переключает между этими потоками, и за счет этого идет замедление. А ты можешь поднять просто несколько процессов, и если у тебя реально многоядерная система, то она как бы раскидывает эти процессы, нити кода по ядрам, и те сами выполняют код, как им кажется правильным. Я просто не знаю технических деталей статьи, не успел ее прочитать, поэтому можешь поделить.
Ну да. И тут получается, смысл-то в том, что вообще опять какая-то идеологическая. То есть получается то, что у тебя дефекта Windows 10, можно с мощным железом все равно тупить. А там, кстати, я читал, в итоге выяснилось, что эта тема накапливается, когда долго не запускаешь пару дней.
Ну, винда любит перезагрузки. Винда не предназначена для того, чтобы выращивать в ней аптайм. Когда это дойдет до живых человеков...
Не знаю, мне кажется, начиная с XP-шки, начало все нормально жить.
Нет, я даже на работе никогда не оставляю включенную машину, я ее всегда, уходя, гашу. Не, у меня трейд-офф поднять машину с нуля получается меньше, чем дождаться, пока она поднимется из спящего режима и восстановит все, что она там себе придумала.
Не, а у меня SSD. Вот. У меня хорошо. У меня стартует вообще все в лёд. Ну вот, и получается, что это по поводу, я почему эту тему заговорил в связи с этими процессорами. То есть AMD делает супер классные процессоры. Вот. И будет ли их хорошо поддерживать винда? То есть это может получиться, что как с видеокартами. То есть NVIDIA там... AMD делают тоже неплохие, наверное, видеокарточки, но драйвера под них явно хуже.
Ну, это скорее проблемы не к драйверописателям бывшего Radeon, нынешнего AMD.
Ну, так вот. То есть получается, что если даже AMD выпускает крутые процессоры, то не факт, что Microsoft их хорошо поддержит. И не будет этих затуплений мышкой и так далее.
Я подозреваю, что здесь в данном случае все-таки дело не в поддержке именно Windows, а дело именно в поддержке драйверами и микрокодом этих процессоров.
Ну вот. Просто все равно должна быть поддержка от Microsoft. То есть была же новость, что Microsoft перестает поддерживать... А, нет, на семерке она перестает не поддерживать новые процессоры. Да. Вот такая была тема. В другую сторону.
То есть дров больше не будет.
То есть это серьезная работа от Microsoft все равно поддерживать новое железо. И вот. И поддержит ли Microsoft?
Ну, знаешь, с другой стороны, как бы сейчас процессоры AMD везде, они в приставках, они. Собственно, во всех приставках, и в плойке, и в Xbox. Я подозреваю, что именно за счет этого все-таки. Поддержка процессоров AMD каким-то образом еще остается в Windows. С другой стороны, понимаешь, есть еще одна интересная тема. Это чудесное движение Microsoft и Qualcomm к запуску винды и Windows совместимых приложений на ARM. Вот. И как сюда вписывается поддержка вообще любых x86-х. Ну, наверное, как-нибудь вписывается для профессионалов и прочих нуждающихся.
Теория заговора. Microsoft делает плохую поддержку процессоров AMD, чтобы поддержать свою версию под ARM.
Здесь, знаешь, очень интересно, потому что Intel же, как только появились в сборке винды десятки под Qualcomm, который умеет нативно транслировать x86 код в инструкции ARM, Intel же тут же начала вставлять палки в колеса и грозиться патентными исками. Поэтому здесь я вот хочу запастись попкорном и посмотреть. С другой стороны, вот по моему внутреннему ощущению, AMD за последние 2 года в плане чипостроения должна была прибавить. Им долго нечем было ответить на как раз вот эти последние поколения Intel'ов, и сейчас вроде как они собрались силами, может быть, за счет вот этих консольных заказов поднакопили деньжат. Мы же знаем, что инженеры, они как программисты, они тоже хотят кушать, и желательно вкусно и сытно. Вот.
Да.
Так что вот...
И в отпуск ездить в Индонезию. Хоть и телеграмму
прикрепили. Чтобы хоть где-то отдохнуть от работы.
Телеграммы
и от работы. Так что...
Хорошо тебе. Начальник пишет. Ты где пропал? Почему по телеграмму не отвечаешь?
Я в Индонезии, чуваки.
Индонезия. Индонезия. Нет, там, кстати, по-моему... Не, мне кажется, все-таки это был Вьетнам, и запретили там веб-версию. Вот что-то такое. Сам Телеграм не запретили. Ну,
посмотрим. Я не владею вот. Ситуацией, не буду говорить. Поэтому интересно, насколько выстрелят, с учетом того, что эти чипы в топовом исполнении сильно дешевле Intel'а, то вот для каких-то супер домашних компьютеров, как их сейчас уже называют, уж это моща-то скапливается неимоверная.
Ну вот игрушки смогут на много ядер разделиться.
То есть, игрушки, в принципе, уже это умеют.
Вот кажется.
Игрушки уже умеют.
Ну да, но там что-то уже прям. Вот мне кажется, да, в игрушках как раз можно очень сильно разделиться по потокам.
Вот.
Это будет так прикольно.
Игрушки уже это умеют, потому что многоядерные приставки их научили делать. Потому что когда у тебя приставка, ты вынужден вот практически как в старые добрые времена считать все тики процесса. Иначе ну, тебе просто беда-беда, пускай безысходность.
Ой, кстати, по поводу приставок, я сейчас это поигрываю в этот, на PlayStation, вот у меня 4 это Pro, этот Horizon Dawn, короче, такая графика, да. Прям очень красиво, я на компьютерах такую игрушку, такой графики не видел.
Ну, просто нужно парочку... Причем самое забавное, заметь, что если какое-то время назад была тема всяких там кроссфайров, SLA-ов, да, что мы возьмем пару видеокарточек послабее и заставим их работать вместе дружно, то сейчас эта тема пропала. Сейчас как-то свежие титаны не сильно рассчитаны на работу в режиме с...
Да не, ну... Ну, вот эти все эти SLI, эти, да, то есть это все очень... Мне кажется, вот, например, да, вот я думаю, сколько вот современная видеокарточка потребляет энергии? То есть там, я не знаю. Ну вот, а то есть получается все две, то есть там уже киловатт.
Ну, так а люди и ставили полтора киловаттные блоки, чтобы это все прокормить. Или даже помыть.
Ну, мне кажется, это где-то гиковское, то есть это надо сильно заморочиться. Сильно заморочиться.
Биткоин.
Да, и только чтобы это вайнить биткоины. А, все-таки Индонезия. Ладно.
Вот.
Что еще?
Не знаю. Что еще? Так, Intel где-то ж был. Где-то ж был Intel.
Ну, новые процессоры Intel.
Scalable, да. Причем интересно, что Intel меняет наименование всей линейки. То есть, если раньше там они были, по-моему, просто циферными обозначениями, то сейчас это линейки Gold, Silver и Bronze. А, и Platinum самые крутые.
Ну, для простых людей.
Нет, это уже не для простых людей. Это серверное исполнение. Это в топовом исполнении 28 ядер, 56 потоков, базовая частота в 2,5 ГГц, 6 каналов памяти, 48 линий PCI-экспресса. Это прям мощно. Вот. Ну, за ценник в 10 тысяч.
Ну, ты видишь, тебе нравятся эти серверные, я-то серверами.
Ну, я просто понимаю, что если туда запихнуть какой-нибудь ходупчик... Oracle или какой-нибудь еще датамайнер, который вот может молотить во много потоков и прямо так вот на все деньги начать обрабатывать. То есть я просто знаю, что для крупных игроков после перехода с паверов на что-то более такое распространенное в силу там программных и прочих ограничений, у них есть задача по обработке больших массивов данных, с которыми раньше справлялись паверы. То есть процессы павер-архитектуры. Вот. И я к павер-архитектуре относился с присущим мне теплом. и уважением. Вот.
Empire, там это AX, да, операционка?
Нет, там Solara в случае с этого Oracle.
AX, да. IBM, Power, да, Solaris.
Solaris. Не помню, насчет Open Solaris. Обычно это все идет вендерлок с соляркой, и проблема в том, что солярка не всегда быстро адаптируется к изменяющемуся миру. Но большая интерпрайзная чуть более чем полностью. И поэтому появление вот таких числомолотилок, которые сверхдохрена ядер и пытаются как раз порешать проблему большого интерпрайза, которым нужны вот чуть ли не супермейнфреймы и суперкластеры в формате какого-то одного адекватного сервера. Ну, плюс объемы данных возрастают. Ну, короче, ты тоже это понимаешь.
Ну да, Wall Street, получается, купит такие суперплатиновые,
да, чтобы...
процессоры.
Видишь, сейчас же получается, в чем сейчас интересный, кстати, такой тренд намечается, что купить новое железо стоит сильно дешевле, чем купить нового толкового программиста.
Да вот, ты знаешь, вопрос.
Вот новое железо стоит дешевле, чем человек. Поэтому, там, не знаю, люди, которые, то есть, допустим, когда возникает вопрос на тему того, что а вот ваш Python там не сильно производительный, и вообще это интерпретатор, говорит, ну и что, мы поставим еще пяток серваков и пусть лопатят. И пяти пяток серваков, которые мы будем разворачивать каким-нибудь CI-ем одновременно, слаженно и быстро, нам окупит все затраты на и на программистов, и на эти серваки, причем в какие-то адекватные сроки. Ну, на этом обычно все разговоры о вашем Python медленный как-то затихают.
Ты знаешь, вот в последнее время все, что я вижу, даже с крутыми серверами нужны мозги.
Ну, знаешь, никто...
И все равно нужно, чтобы все распределенный Python даже там, или там, все, что хочешь, они все равно должны работать, получается. Но все равно нужно иметь мозги, чтобы все это работало слаженно.
Так я тебе это не отрицаю. Да, я тебе просто говорю, что, к сожалению, может быть, на рынке не так много хороших программистов с хорошими мозгами, поэтому местами просто приходится тушить этот пожар бензиновыми бочками, заливая все потоками денег, покупая просто оборудование побольше.
Ну, раз это выгодно, то хорошо. Окупается. Главное, чтобы окупалось, ну, видишь, что. То есть красота мира, она нарушена, да, энтропия повышена, но окупилось,
ну,
все хорошо.
Вот, да, так и живет бизнес, а мы его ругаем, как обычно.
Почему нет? Я не ругаю. Вот.
Ну, видишь, и...
Тогда уж про бизнес.
Ну, да.
Раз уж про бизнес, про деньги, получается, Яндекс.Такси и Uber поедут вместе.
Ну.
Вот ты пользовался?
Этими другими.
Чем-нибудь.
Ну.
И что тебе больше нравится?
Как-то поприличнее. Парк. И требования до определенного времени были все-таки пожестче.
А я вот, получается, Uber не пользовался. Я пользовался Яндекс.Такси и Ру.Такси. Вот, я вот могу оценить. То есть, когда я заказывал Яндекс.Такси, то у меня беда, у меня уже много раз было, что машина тупо не приезжает. То есть, тупо мне машины нет. И хоть ты, короче, вот заказывайся. То есть я видел даже, вот тут недавно было, мимо на карте машинки приезжают, но, видимо, не ко мне. Вот. Но при этом этом машины, вот ты говоришь, не очень у Яндекса, то есть я все время был, то есть там были нулевые солярисы.
Ну, может быть, сейчас изменилась практика, потому что, когда я последний раз ездил Яндексом, ну, как-то было не очень. И водители относились там, грубо говоря, к правилам дорожного движения тоже. Ну, как таксисты.
Да, тебе-то какая разница, что тебе дорожное правило,
ну,
дорожного движения?
Я считаю, ездить все-таки безопасно. Плюс, знаешь, мне как
страшно.
Местами страшно, да. Вот. И для меня, как отца, допустим, проблема всех этих агрегаторов в том, что заказать машину с детским креслом — это отдельный квест специальной олимпиады. Вот реально отдельная история — заказать машину с детским креслом.
Ну, да. Вот. Наверное.
Причем...
Мне кажется, они сейчас побольше... Ну, да, у меня не... У меня пока нет детей,
тебя, поэтому тебя все это ждет еще, потому что когда ты заказываешь, пишешь, что машину с креслом, она приезжает без кресла, начинается всякая нервотрепка. Ну, ладно, это опять-таки...
Не, я себе просто куплю это кресло. Я
ну, ты его не везде кресло, за собой таскать. У меня оно тоже есть, но оно там, грубо говоря, стоит в машине у родителей. И не всегда у меня есть с собой в зоне доступа.
Ну ладно, новости не о том. То есть получается, что Яндекс.Такси и Uber, они объединяются. И теперь, заказывая в приложении Яндекс.Такси или в Uber, ты, по сути, выбираешь машину из одного пула. Но они, наверное, технически это еще не доделали, но в ближайшее время так, mm-hmm. так и будет. И появляется надежда, что все-таки машины будут приезжать больше.
Ну видишь, для всех этих... всех этих агрегатов... Ну это опять за деньги, ну, да, здесь как бы техники-то мало, то есть только указывается, что Uber будет использовать какие-то технологии Яндекса для своих, видимо, простройки маршрутов, оценки загрузки таксопарка и так далее. Вот. А с точки зрения денег, получается, увеличивается привлекательность обоих систем, так как увеличивается вот как раз количество заказов там, в час, грубо говоря, для одного отдельного таксиста. Ну, чисто теоретически.
Ну да, то есть, но все это, как мы понимаем, это все ради денег. И получается, и Яндекс, и Uber, они все депинговали реально. То есть они очень много вкладывали денег, и теперь у них появится возможность, так как конкуренция становится меньше, повышать стоимость.
Ну вот это будет уже хуже. Это может рыночек немножко это... прикопать, потому что народ как раз привык ездить много и ездить дешево. Я когда иногда вижу...
Пора отвыкать.
Что? Ну вот пора, видимо, потихонечку отвыкать. Пора отвыкать. Потому что я когда не вижу некоторые ценники, которые мне выставляет Uber, ну да, действительно смешно.
Это просто очень, наверное, похожая тема по поводу мобильного интернета и, в принципе, интернета. То есть он все, интернет дешевел, пока все была конкуренция. Потом все... провайдеры объединились, и теперь им смысла дешевле ничего делать нет. То есть они тех абонентов, которые они получили, и как бы движухи на рынке мало, и поэтому они имеют возможность повышать стоимость. Как они говорят, какое-то есть это какое-то слово, то есть RPI, что такое. То есть получается, то есть, в общем, прибыль с RPI, одного абонента. Они будут повышать. RPI, да, RPI.
Ну, будем делать, посмотреть. Ну, на этой параноидальной ноте предлагаю нам потихонечку завершаться. Мы подходим к таймингу. Как ты смотришь на то, чтобы завершиться? Вроде все обсудили, да. Самое интересное. По-моему, да.
Ну, давай HTC.
Я бы... Реклама. А я бы, наоборот, материнскую плату российскую массового сегмента.
Ну, давай материнскую плату. Ну.
Сейчас.
Купишь себе такую материнскую плату?
Ну, она не массовая, знаешь, массовый сегмент, это очень громко сказано, это серверная материнская плата под Xeon, поддерживается установка туда Intel Xeon V3, V4 серия, чипсет интеловый, 16 слотов памяти, вот, поддержка... Так, сколько? До терабайта оперативки DDR4, 6 слотов PCI-Express, ну, в общем, такая нафаршированная платка. Ну, компоненты...
Будут они за бешеные деньги продавать их
ФСБшникам. Ну, в том числе компоненты ФСБшник. Импортные, сборка отечественная, разработка полностью отечественная. И, знаешь, иногда прям это радуешься, шевелиться начали. Не только Эльбрусами едиными. Ну... И прямо интересно бы...
Ну, вопрос, видишь, насколько она российская. Ну,
компоненты импортные, разработка наша, производство наше.
Ну вот, а как ты докажешь, разработка наша? Вот у меня вот этот микрофон мой написано, разработано в Японии, сделано в Китае. Вот, может быть, это китайцы разработали, а может, русские, россияне.
Не знаю, надо делать, посмотреть, и пока еще... Никто сильное вскрытие кишков не делал, но поколупаться в недрах этой платки было бы очень даже любопытно. И посмотреть на нее.
Не, я просто очень надеюсь, что прибыль от продажи этой материнской платы, даже пускай ее будет покупать государство, да, только, они будут оседать в России, и у людей, которых реально руки
прямые,
из правильных мест растут, да, прямые, и эти деньги будут вкладываться в наше, в российское науку, электронику, производство и образование, то же самое. И
ну, видишь, все будет у нас хорошо. Когда будет появляться рынок, будет расти спрос там на людей конкретной профессии, и постепенно мы к этому придем. Вот сейчас эти вот этим людям я просто от себя и от подкаста, наверное, пожелаю огромнейшей удачи, потому что вот сейчас как раз идет создание вот этого вот рынка. Именно отечественные комплектующие.
Ну да, ну, то есть удачи, чтобы... Да, чтобы удачи, что они действительно, получается, вкладывали деньги в Россию, в наших людей, да, и они просто пилили госбюджет.
Ну, я подозреваю, что это все-таки больше частные инвестиции, и надо реально посмотреть за успехами, и за тестами, и за всем. То есть, в принципе, по циферкам материнка получилась не хуже и не лучше, ну, такой среднячок. Плюс, там, ну, видимо, им будет проще как-то сертифицироваться местами, может быть.
Не, ну почему бы, да, есть государственные центры, какой-нибудь Ростелеком, ФСБ там и так далее. То есть тот же этот госуслуги, пускай на этих материнках живет. И дай бог.
Вот. Ну, вот как-то так. На сей, все-таки надеюсь, позитивный, да, оптимистичный, но тебе предлагаю нам завершаться, мы выходим за тайминг. Могу в конце так порадоваться за современные технологии, когда же нам Дискухти пишет в чатик Ютуба, что все-таки борщ готов и надо идти есть. Да. Это был подкаст «Витая пара» за номером 253. Ром, спасибо, что пришел.
Ага, да, пока-пока.
Всем спасибо, что были с нами. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев, ретвитов, репостов и вот этой прочей социальной шумихи. Всем стабильного контента.
И что у меня на телеке?
Ждем, узнавайте, что у Ромы на телеке. Анализируйте трансляцию искусственным интеллектом в слабой форме. Это был подкаст.
Да, но не надо воровать наши голоса.
Это был подкаст «Витая пара». Всем стабильного коннекта и пока.
Пока-пока.